Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. У удивительной девушки Надежды Яблоковой сегодня день рождения. Она нуждается в новой инвалидной коляске. Мы можем помочь ей получить такой подарок. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Какими чертами характера обладал человек, которого мы теперь знаем как «наше все»? История о долгой вражде и примирении со страниц журнала «Фома». О том, что даже затяжные конфликты при желании можно нейтрализовать. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Сегодня, 5 июня, день рождения замечательной Надежды Яблоковой. Она с детства живет с диагнозом ДЦП и передвигается в инвалидном кресле. При этом она учится в магистратуре по специальности «Адаптивный спорт» и ведет очень активный образ жизни. Надежда, она из тех людей, которые не только сами не складывают рук от того, что им в жизни чего-то не хватает, но и других вдохновляют. Она очень многим сможет помочь, когда закончит свое обучение. Но в этом ей самой необходима помощь. Коляска, на которой она передвигается, пришла уже в полную негодность. В день рождения, ведь каждый из нас вправе ждать подарка. Как поддержать Надежду, узнаем от координатора благотворительного фонда «География добра» Лилии Цыганковой. Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, слушатели Радио «Вера». Надюша, она подопечная нашего фонда, девушке сегодня исполняется 33 года. Всю свою жизнь она пытается построить так активно и так равно каждому, наверное, из нас, несмотря на то, что с самого рождения ей был поставлен диагноз детский церебральный паралич. И вот всю свою жизнь она старается быть как все, да? Очень странно это звучит, наверное, для многих в нашем обществе, потому что каждый человек, он хочет как-то выделиться и, наоборот, не быть как все. А вот тут, в самом хорошем смысле этих слов, получается, человек стремится, преодолевает свой диагноз, чтобы жить полноценно. Она родилась в небольшом поселке Костромской области, совсем-совсем маленькая деревушка, и на коляске поехала поступать в Москву на редактора книг. Она закончила техникум и очень долгое время жила в общежитии, преодолевала все сложности, трудности и получила образование.
Лилия, а как получилось, что спорт вошел в ее жизнь?
Когда человек ищет, то он находит. Ей не хватало, конечно же, нагрузки. Ей хотелось заниматься спортом. Она увидела объявление и пошла в эту секцию. И вот увлечение, оно переросло в то, что у нее стало очень хорошо получаться. Они командой стали выступать на соревнованиях по игре боча. Появилась уверенность в себе, появилась поддержка тренера, который отметил ее заслуги и вдохновил на то, что Надя, она тоже может вдохновлять людей заниматься спортом и тренировать их, показывать основы правильной игры, за которыми всегда при упорстве идет результат.
Вообще, уже сам по себе факт, что она решила заниматься спортом, это грандиознейший прорыв, на мой взгляд. Лилия, а как получилось, что у нее при такой активной жизни настолько вышедшая из строя коляска?
На тот момент, когда эта коляска была выдана, она была, естественно, в хорошем состоянии, но прошло уже более 10 лет, и на сегодняшний день при активном образе жизни нашей подопечной, естественно, она вышла из строя. То оборудование, которое Надежда может получить в фонде социального страхования, но оно совершенно не активного типа, и заниматься спортом на нем нельзя.
То есть вы собираете средства на особенную коляску, которая как раз людям с ограниченными возможностями позволяет вести активный образ жизни и чтобы спорт был частью этой жизни.
Да, и, конечно, сегодня с учетом сложившейся ситуации можно было бы не надеяться на поддержку добрых людей, а принять то, что будет вручена от социальных служб по запросу. Этот запрос, кстати, тоже отправлен, но вот время пока идет, коляску Надя не согласовали. Та коляска, которая придет от фонда социального страхования, она, к сожалению, не отвечает совершенно тому, что человек хочет заниматься спортом, хочет активно передвигаться. И чтобы она полностью вот соответствовала всем стандартам, которые необходимы для того, чтобы участвовать в жизни активно, чтобы коляска была маневренная, легкая. Потому что в любом случае передвижение — это очень трудно для каждого человека, который заключен в коляску.
Вы знаете, Лили, я вспоминаю сказку про Золушку, которую все мы в детстве смотрели, замечательная постановка Надежды Кашеверовой, пьеса Шварца, собственно говоря. Помните слова феи крестной? «Очень вредно не ездить на бал, особенно когда ты этого так заслуживаешь». Может быть, действительно есть шанс. Коляска, она стоит 484 тысячи рублей. Это, я так понимаю, ну вот та минимальная сумма, за которую можно приобрести коляску нужной комплектации, да?
Да, все верно. Она с малым весом, с высокой прочностью, очень маневренная, активная. По индивидуальным параметрам создается человека для того, чтобы Надежда смогла очень хорошо себя чувствовать, учитывая все ее особенности. Хочется, Алла, поддержать вашу надежду, да, для надежды на это чудо, потому что на самом деле у человека наступает возраст Христа, 33 года. Может быть, этот год он станет таким важным в ее жизни с нашей с вами помощью, что еще и другие люди будут вдохновлены и тоже поймут, что ну, и у добра нет границы, и то, что нужно мечтать, нужно стремиться, расти, стучаться, и обязательно тогда помощь придет, и ты будешь услышан.
Лилия, как поддержать можно было бы Надежду? Как поучаствовать в сборе средств на эту коляску?
Для того, чтобы поддержать Надежду, можно отправить смс на короткий номер 7522 со словом «Вместе». Например, «Вместе 300». Или совершить пожертвование с банковской карты на сайте фонда «География добра.рф», зайти на сайт, увидеть улыбку Нади, познакомиться с ней ближе и помочь. Очень верю, что все у нас вместе получится.
Дай Бог. Очень хочется, чтобы у Нади был настоящий день рождения с подарками, с вот этой самой умножающейся надеждой, и чтобы у нее все получилось в жизни. Спасибо вам за комментарии и за то, что вы делаете.
Спасибо вам огромное. Спасибо слушателям Радио Вера.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт, где можно найти подробную информацию о Надежде Яблоковой и о том, как ее поддержать, географиядобра.рф. Пишется в одно слово географиядобра.рф. А прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется на эту просьбу. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Завтра, 6 июня, день рождения Пушкина. Он давно уже стал константой нашей жизни, а в таких случаях нередко бывает, что личностные черты человека стираются. На первый план выходят те лавры, которыми он вполне справедливо увенчан. Но в этом случае человек превращается в памятник. А каким был Пушкин в жизни, вот среди современников? Большой разговор на эту тему у нас был во вторник в программе «Светлый вечер» с ректором Литературного института имени Горького Алексеем Николаевичем Варламовым. Эту программу можно сейчас найти на сайте radiovera.ru. А у нас в эфире комментарий Алексея Варламова.
Мне кажется, что когда мы говорим о характере этого человека, каких-то и внешних, и внутренних его чертах, он был, безусловно, очень живой. Он был гиперактивный ребенок, подросток, невероятно общительный, невероятно заряженный. В нем энергии было на несколько человек, как я себе представляю, как я себе вижу юного молодого Пушкина. И он был человек очень вспыльчивый, очень ранимый, очень гордый по-своему, очень великодушный, очень благородный. Вообще в нем много всего сплелось, самых невероятных черт. Он производил очень сильное впечатление на тех людей, которые его окружали, и сохранилось массу воспоминаний о нем. И, кроме того, все-таки вот эта смесь кровей, которая в нем была, с одной стороны, это вот русская такая, этот пушкинский род, идущий из глубин нашей истории, с другой стороны, вот эта африканская линия, которая тоже в нем была очень сильно выражена и в его внешности, и в его характере. Все это было в том числе предметом и его собственных рассуждений. Поэтому представить Пушкина таким человеком послушным, покладистым, почтительным в молодости совершенно точно невозможно. Вот есть его такие очень известные строчки, которые он написал в 1920 году. Это его, если хотите, словесный автопортрет, где он пишет о себе так: «А я повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, возвращенный в дикой простоте любви, не редая страданий, я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний». Вот это тоже черта его личности, его невероятная влюбчивость, которая вообще была свойственна ему на протяжении большей части его жизни, но уж совершенно точно в отроческие годы, в юности. Вот воля, свобода, желание жить, подчиняясь собственным страстям, собственным прихотям. Потом можно будет сказать, что он эти вещи будет каким-то образом переоценивать. Потом он будет подвергать их какому-то пристальному анализу. Потом он сам себя будет судить, будет судить своих героев, но прежде чем он к этому придет, он все это проживет. Он был игрок, он был бритер, он вызывал людей на дуэли и сам участвовал в дуэлях. То есть у него такая была невероятно бурная, невероятно активная молодость. И другое дело, что он очень сильно менялся. Он, правда, он прожил недолгую жизнь, 37 лет. Но за 37 лет он успел столько всего прожить, перенести, в стольких разных ситуациях перебывать, стольких людей увидеть и оставить вот свой образ, свой след в сознании своих современников, что иногда кажется, что вот как будто был какой-то замысел. Ну, понятно, что он и был замысел, как в судьбе любого человека, но вот в пушкинской судьбе этот замысел, может быть, очень отчетливо прослеживается, когда, с одной стороны, мы видим человека, получившего блистательное образование в царско-сельском лицее. Это действительно было такое элитное учебное заведение, где, впрочем, он плохо учился. Потому что ему в жизни нужно было другое. Но, тем не менее, ему нужно было отучиться именно там. Действительно, царско-сельский лицей заменил ему семью, ибо вот именно семейная жизнь Пушкина, его отношения там с родителями, с мамой, с папой, с братьями, с сестрами складывались не так уж благополучно. Его семьей по-настоящему стал именно лицей. Оно было казенное учебное заведение. Понятно, что там это не казарма, это не армия какая-то, но все-таки это определенный какой-то распорядок. И вот нарушать этот распорядок, вот как бы бунтовать против этого распорядка, пусть даже достаточно мягкого, мне кажется, это было свойственно Пушкину: проказы, шалости, игра, непоседливый ребенок. Вот это у меня, по крайней мере, такие ассоциации возникают, когда я думаю о юности поэта.
А скажите, когда он уже оканчивает царско-сельский лицей, выходит в свет, говорят, что он был настоящим франтом и даже отращивал ноготь, по-моему, на мизинце, что ли, для того, чтобы бравировать им и эпатировать публику, так ли это?
Да, да, он очень любил эпатировать публику. Он действительно любил привлекать к себе внимание. Он говорил, что без шума из толпы не выйдешь. Правда, молодой Пушкин, конечно, был такой человек очень вызывающий. Потом вот, как известно, все это привело к его такое вызывающее поведение, и плюс вот эти вот дерзкие строчки его ранних стихов, вот эта так называемая вольнолюбивая лирика Пушкина, которая восходит, ну там, условно говоря, к 1817, 18, 19 году, такой первый, условно говоря, петербургский период, который закончился тем, что рассерчавший государь хотел отправить его в Сибирь, и только заступничество старших друзей Пушкина и прежде всего Василия Андреевича Жуковского его уберегло, и ссылку в Сибирь заменили вот командировкой на юг. Но она тоже была для Пушкина чрезвычайно важна, вот эта смена впечатлений, вот это там некогда гулял и я, но вреден север для меня, и вот такая перемена климата, перемена судьбы из прекрасной холодной северной столицы оказаться на юге, увидеть совершенно другой мир, романтичный, когда свобода, этот байроновский культ, который он исповедовал в эти годы, и все это вдруг в одномоментно заканчивается тем, что его на этот раз уже действительно без всяких оговорок ссылают, как бы выдергивают из этого южного раздолья, из этой южной вольности, в которой он находился, и фактически это заточение в Михайловском родовом имении. И пушкинская жизнь невероятно сильно меняется, и сам он меняется, и сам он очень стремительно растет. Конечно, вот Михайловская, хотя этот период-то Михайловский тогда длился, ну, не так долго, там, 2 лет даже не прошло. Но вот они, наверное, сделали Пушкина вот тем великим явлением, каким он стал для России и для всего мира.
А что там произошло с ним? Говорят, что, возможно, даже некий духовный переворот, но насколько это подтверждается?
Ну, надо как бы тут определяться с понятиями, что называть духовным переворотом. Мне кажется, вот такого рода клише, они к судьбе Пушкина, к его характеру, может быть, не очень применимы, но что совершенно точно можно сказать, это было не первое его посещение Михайловского, не первое его погружение в русскую национальную жизнь. Можно опять же вспомнить стихотворение «Деревня», можно вспомнить про Арину Родионовну, которая еще в детстве рассказывала ему сказки, вот как бы приобщила его к русской культуре. Но именно вот в эти годы, в этот период Михайловской ссылки, он оказался в деревне всерьез и надолго. Тогда вообще никто не знал, сколько лет. Она была бессрочная, эта ссылка. Он даже там выстроил планы, как оттуда убежать. Вот. Но оказавшись там, он действительно человек, получивший, в общем, европейское образование, человек, воспитанный в большей степени на европейской культуре, на произведениях французских философов-вольнодумцев, вот он действительно погружается в корневую русскую жизнь. И здесь Святогорский монастырь, где он действительно часто бывал, где он беседовал с настоятелем этого монастыря. Я бы не стал бы преувеличивать, вот есть такие версии, что вот именно тогда он, так сказать, окончательно перешел на христианскую сторону, там, воцерковился, что произошел этот духовный переворот. Мне кажется, это не вполне подтверждается фактами, но то, что он там заказывал панихиду по рабе Божьем Георгии, имея в виду Байрона, все-таки в этом тоже есть некий вызов и некое хулиганство. Пушкин вообще, конечно, был человек хулиганского склада, по крайней мере, в молодости совершенно точно. Но он там очень стремительно рос. Он действительно, он читал Библию, он читал историю государства российского. И вот это вот знакомство с повседневной жизнью монастыря, оно скорее воздействовало на поэтическую, на творческую сторону пушкинской души. Потому что вот всякого рода совсем уж такие христианские произведения, как «Капитанская дочка», как «Отцы пустынники и жены непорочны», это все-таки уже 30-е годы. А пока что вот в середине 20-х важнее этот творческий акцент, когда он вдруг в качестве вот такого сюжета для своего художественного произведения выбирает уже не романтические южные поэмы, не образы своих современников, там, не сказочный сюжет Руслана и Людмилы, вот то, что принесло славу молодому Пушкину, а он обращается к русской истории. Вот это погружение в русскую историю, причем не в мифологическую русскую историю, как в том же «Руслане и Людмиле» или там в «Песне о вещем Олеге», а в такую реальную русскую историю, один из самых напряженных сюжетов нашего прошлого, связанных с смутным временем, с Борисом Годуновым, с убийством царевича Дмитрия. Он пишет эту трагедию, с которой, с моей точки зрения, начинается настоящий Пушкин. Если говорить о каком-то там перевороте или повороте, то важнее всего именно этот творческий момент, что именно там, в Михайловском, был написан Борис Годунов, произведение, которое действительно делает Пушкина, вот с моей точки зрения, первым поэтом, первым мыслителем в России того времени.
Ну, кстати говоря, если про черты характера все-таки, да, подумайте, он же скажет сам: блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Наверное, имею в виду и свой собственный опыт тоже.
Безусловно. Мне кажется, что Пушкин очень ценил соответствие человека своему возрасту, что от каждого возраста надо взять то, что этот возраст дает, ну и к каждому возрасту вернуть то, что этот возраст требует. И с этой точки зрения он, безусловно, прожил очень гармоничную жизнь, вот каждый год, каждую неделю, каждый день своей жизни. Он в этом смысле, он, конечно, абсолютно уникальная личность, когда вот человеку было дано все испытать, все пережить. И все это было не зря, все это в конечном итоге было оправдано, потому что все конвертировалось в слово.
Да, действительно, это дорогого стоит, когда человек каждую минуту жизни проживает вот, ну, на 100%. И тем не менее, Алексей Николаевич, а справедливо ли утверждать, что когда Пушкин уже, ну, вот после дуэли находится в доме на мойке, то уходит из жизни он христианином? Или это тоже некая натяжка?
Нет, я никакой натяжки в этом не вижу. Мне кажется, что вот все-таки поздний Пушкин, Пушкин, который закончил Евгения Онегина, Евгений Онегин закончился тем, что Пушкин женился, Пушкин 30-х годов, Пушкин автор «Медного всадника», «Капитанской дочки», это, безусловно, христианин, утверждающий вот эти вот ценности христианской жизни, ценности семейные. По крайней мере, вот для меня вот это невероятное внимание, значение, которое Пушкин придавал факту венчания. Ведь как это важная вещь. Это очень серьезно есть в Дубровском, да, там поздно Дубровский, я обвенчана, я жена князя Верейского. Это очень серьезно показано, казалось бы, в таких юмористических отчасти, ну, по крайней мере, пародийных повестях Белкина. Но вспомним «Метель», да, когда Марья Гавриловна не может выйти замуж за Бурмина, потому что вот была такая у нее история, произошла в ее юности, и у Бурмина была шалость, и провидение их сводит. И вот с одной стороны, Пушкин нам писал в письме, что вот Боротынский ржет и бьет копытом, когда читает мои повести, может быть, но, на мой взгляд, вот как бы серьезная составляющая, христианская составляющая этих повестей, она ничуть не меньше. И то же самое мы видим в «Капитанской дочке». Вот невероятное серьезное отношение к христианскому воспитанию, к христианским ценностям. Поэтому сказать, что такой переворот Пушкина произошел только на смертном одре, и он вот как тот, как известный разбойник, в последний момент уверовал, мне кажется, по отношению к нашему поэту это было бы не совсем точно и несправедливо. Вот такой христианский разворот в жизни Пушкина, я думаю, происходит где-то на рубеже 20-30-х годов, и в том, что это связано вот именно с его женитьбой.
А правда ли, что он не знал, чем закончится Евгений Онегин, когда брался за этот роман и сам писал, что удивлен, эки номер выкинула Татьяна, вышла замуж за генерала? Для Татьяны, кстати говоря, ведь тоже, да, вы говорите о важности для Пушкина венчания, да, я другому отдана, я буду век ему верна.
Да, в этот момент. Это абсолютно верно. Нет, то, что он не знал, чем кончится Евгений Онегин, я думаю, это именно так и есть, потому что ведь роман Евгений Онегин писался в течение 7 лет, он как раз его именно там на юге в 1823 году начинает писать, пишет первую главу, вторую главу. Потом он продолжает в Михайловском, и действие романа переносится в деревню. Ведь явно, начиная этот роман, он вряд ли предполагал, что его переписка будет вскрыта, что он будет отправлен в Михайловское. То есть этот роман, он действительно такое зеркало пушкинской жизни. И этот роман вот как нитка за иголкой, он действительно идет за теми событиями в жизни поэта, которые последовали, и вряд ли он мог это предполагать. И потом вот это вот возвращение в Москву, да, когда его царь Николай I, да, который, значит, зашел на престол, вызывает Пушкина к себе, дарует ему полную свободу, и действие романа из деревни переносится в Москву. Ах, братцы, помните, там, как я был доволен, и дальше идет это вот великолепное описание Москвы, то, что Пушкин пережил, когда вот в эту Москву не чаял, вернулся, и он все это дарует в своем романе. И мне кажется, что он правда не знал, чем все закончится и куда все выйдет. И в этом смысле вот эту вот какую штуку удрала моя Татьяна, она вышла замуж. Я думаю, это действительно тот самый случай, когда герои начинают вести себя, уже не слушая автора, а ведут себя вот так, как подсказывает им их собственная логика. Автор просто следит за этим движением и фиксирует его. Но есть совершенно замечательная формула, которую предложила Анна Ахматова, чем заканчивается Евгений Онегин. Евгений Онегин закончился тем, что Пушкин женился. И вот этот вот переход жизни в поэзию, а поэзии в жизнь, вот, пожалуй, ну и другой судьбе русского писателя или русского поэта, вот невозможно это увидеть вот так наглядно, так выразимо, что ли, да, как в судьбе Пушкина.
Это был комментарий ректора Литературного института имени Горького Алексея Николаевича Варламова. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире Прекрасная история из серии «Невозможное возможно». Затяжной конфликт двух соседей, грозивший перейти в уже горячую фазу, был благополучно погашен. А как? Об этом в рассказе священника Игоря Спартесного. Текст отца Игоря для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Однажды после службы я увидел мужчину, который беспокойно ходил по храму и о чем-то напряженно думал. Я подошел к нему и спросил, что его мучает. «Батюшка, у меня есть проблема. Я очень зол на свою соседку. Вы даже не представляете себе, насколько. Моя злость доходит до ненависти, до желания отомстить и даже, честно говоря, сделать с ней что-то страшное. Серьезно вам говорю. У меня больше нет сил ее терпеть. Длится история целый год». А началось все, как оказалось, вот с чего. Этот мужчина ходил курить на общий балкон. Выходит однажды из квартиры и не может найти тапочек, которые обычно стояли на коврике. Открывает дверь шире и замечает свои тапочки, стоящими в стороне. Он понял, баба Маша из соседней квартиры мыла полы и сдвинула их с привычного места. Мой герой пошел немедленно разбираться. Представляю я себе эту картину. Сидит баба Маша дома и думает, что она наконец-то помыла полы. Такая молодец. Готова принимать комплименты и благодарности. И вдруг действительно кто-то стучится в дверь. Открывает, и перед ней сосед. «Баба Маш, это вы площадку помыли?» «Да, я». «А тапочки вы не могли бы на место ставить?» Баба Маша оторопела от такого возмущенного вопроса. Ждала благодарности, а ей предъявили претензию. Обиделась. С тех пор полы она стала мыть регулярно и каждый раз забивала тапочки в самый дальний угол. Сосед, в отместку, недолго думая, высыпал ей на коврик пепельницу, а она ему дверь медом измазала. Он пошел дальше, порезал ее обшитые дерматином двери. Она вызвала полицию, ему выписали административный штраф за хулиганство. Так началась их долгая обоюдная ненависть, превратившаяся в настоящую войну. Непрекращающиеся козни и перебранки длились целый год. Ситуация осложнилась тем, что баба Маша подключила тяжелую артиллерию. Своих подружек, таких же бабушек, как она. Теперь моего героя атаковал целый батальон. Стоит ему пройти мимо, как они обязательно какую-нибудь колкость вслед скажут. «Он, смотри, тот сам пошел. Бессовестный, а!» «Так они меня, батюшка, измучили, что готов разорвать их на части», — жаловался мне он. «Каким бы уставшим с работы ни шел, вот еще час гуляю по парку, жду, пока они все разойдутся. В таком состоянии живу уже год и боюсь, что сделаю с ней что-то очень плохое». Вот с такими мыслями мой герой пришел в храм. Вижу по нему, что человек верующий, но вряд ли воцерковленный. «Нет, я в церковь не хожу», — подтвердил он мои догадки. «Боюсь, в вашей ситуации поможет только Бог». «А это точно поможет? Ну, раз вы пришли к доктору этой больницы, то как доктор я пропишу лекарство. А принимать его или нет — дело ваше. А что нужно делать?» «Молитесь. Молитесь дома. Молитесь о том, чтобы сердце ваше умягчилось. Ничем хорошим иначе дело не закончится. В храм ходите, участвуйте в таинствах церкви. Обязательно исповедуйтесь. Когда надумаете, сообщите. Буду вас ждать». На удивление, он стал воцерковляться. Прочитал, что надо причащаться с миром в душе. «Как же, — говорит, — я буду с таким сердцем причащаться». Я же, боясь спугнуть его, предлагал делать постепенные шаги к примирению. В одночасье вы не сможете исправить ситуацию. Терпеть нападки, не говоря уже о любви к человеку. Но то, что у вас есть желание помириться, хорошо. Приходите к Богу, молитесь, и Он подскажет, как действовать. Мы с ним много беседовали. Я предложил предпринять первый шаг к миру. «Давайте представим, — говорю, — что бабулечка будет тем самым радио, которое невозможно выключить. Так что все, что бы она ни говорила, не слушайте, не реагируйте, абстрагируйтесь. Не обращайте внимания на нападки стороны. Не злитесь и не обижайтесь». Первое время он продолжал огрызаться, а потом научился пропускать слова мимо ушей, молчать. Поскольку реакции с его стороны не было, спустя 2 месяца бабушка успокоилась. «Давайте дальше двигать ситуацию», — предлагаю. «Поздоровайтесь с ней. Но предупреждаю, вы услышите в свой адрес все то, что вам причитается. Все-таки именно вы заварили эту кашу». Действительно, он поздоровался. А она высказала ему все, что думает. Он опять завелся, но легче отошел. Вскоре он почти совсем перестал на бабушку реагировать. И я теперь посоветовал сделать шаг, который похоронил бы состояние ненависти и вражды. Попросить у нее прощения. Наконец, мой герой твердо решил идти мириться. Звонит в дверь бабушки Маши. Она открывает, видит знакомое лицо, уже готовится отвечать на нападки. Но вдруг замирает изумленная, когда ее любимый сосед протягивает ей пирог и улыбается. В общем, у моего героя все получилось. На сегодняшний день это самые дружелюбные соседи из всех, что я знаю. Историй, похожих на это, у меня на памяти немало. И все они доказывают, победить ненависть можно вместе с Богом, сделав шаг навстречу и, возможно, когда-нибудь искренне полюбив своего такого неудобного ближнего.
Текст священника Игоря Спартесного, который называется «Я боюсь, что сделаю с бабой Машей что-то страшное», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 6 июня – это еще и день рождения Арама Хачатуряна, 117 лет, как он появился на свет. Одно из самых известных его произведений – «Венский вальс» из «Маскарада» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».